как тоже указал кто-то, типа «Занимайся своим делом, болван». Вдруг входящий звонок.
«Владе, это Амелия!»
Он находился на свином этаже над садом, и там было ветрено. Небо на юге выглядело странно зеленым, очень темного оттенка. Владе выглянул из окна и посмотрел на юго-западный горизонт. Ничего. Видимость была слабая, все охватывала пульсирующая тьма. Воздушный транспорт весь исчез. «Ты где?» — спросил он.
«Я за Нароусом, над Статен-Айлендом».
Он выглянул в ту сторону, но снова ничего не увидел. «Какого хрена? Почему?»
«Я торопилась, как могла, но совсем не могу двигаться на восток. Оттуда идет слишком сильный ветер».
«Черт возьми, Амелия, ураган должен быть сильный, ты это понимаешь?»
«Конечно, понимаю, сама все вижу. Я же в нем...»
«Черт, ладно, тогда лети на север впереди него и не пытайся возвращаться сюда. Лети на север!»
«Но он меня догонит!»
«Верно, догонит. Так что если сможешь сесть до того, как задует слишком сильно, садись. Неважно где. Если ситуация для посадки будет неблагоприятной, просто лети на север, пока не утихнет. Сопротивляться не пытайся. И вообще, лети как можно выше. Поднимайся над вихрем, тогда сможешь его оседлать».
«Но я не хочу его оседлать!»
«Сейчас неважно, что ты хочешь, девочка. Ты сама поставила себя в такое положение. В этот раз у тебя хотя бы нет медведей на борту. Нет же?»
«Владе!»
«Я Влада, и что? Вперед!» Он продолжил готовиться дальше. Резервуары с водой наполнены, все фильтры на них новые. Какое-то время они были готовы обеспечить достойное качество воды, наполняясь только за счет дождя и гравитации. Отстойники сточных вод пусты, батареи заряжены, кладовые заполнены хотя бы частично. Свечи и фонари. Проверить генераторы, проверить запасы топлива, загнать и поставить все лодки, освободить причал. Что же касается его защиты, черт с ним. Он подключился к конференции управляющих, где обсуждали причал Флетайрона. Здесь все придерживались примерно одного мнения – причалом кранты. Лучше всего было привязать их к зданиям тросами, чтобы сделать чуть более подвижными, чем обычно, но не слишком. В надежде, что они будут просто качаться на волнах, но удержаться на месте. Управляющие зданиями на северной стороне Бачино понимали, что находились у самого напряженного участка их маленького прямоугольного бассейна, благодаря чему их причалы могли служить этим зданиям подушками, которые примут на себя удары от детрита, либо превратиться в стенобитные орудия, которые будут применены против южных позиций. И с этим ничего нельзя было поделать, только наблюдать за тем, что произойдет. На фотографиях со спутника было видно, что передний фронт урагана Федор находился в 18 милях южнее Нью-Йорка.
«Давайте уберем с садового этажа все, что можно», — сказал Влада своей команде. «Неважно, есть там ставни или нет. Перенесем все поддоны с растениями в больших лифтах, если влезут. Поставим в коридорах внизу. Туда же всю гидропонику».
Айдельба прибыла на своем буксире. Уже хорошо. Когда они встали на привязь на 34-м между Метом и Северным зданием, Влада отправил ее команду помогать на садовом этаже. Он всегда стремился к тому, чтобы поддоны были модулярными, в основном для удобства полива, но сейчас это оказалось особенно полезным, так как позволило им отделить их один от другого и засунуть в грузовой лифт. С капсулами же было легко, они, подобно палаткам, как раз предназначались для перемещения. Больше сложностей возникло с их жильцами.
«Куда мы пойдем? Куда мы пойдем?»
«Заткнитесь и пошевеливайтесь, потом придумаем. Пока идите в столовую. Вещи оставьте возле лифтов».
Коридоры на этажах теперь напоминали садовый магазин, который решил неожиданно закрыться.
«Бляха!» — снова и снова повторял Влада. «Уберите это дерьмо, чтобы хоть пройти можно было. Вы о чем вообще думаете?»
Спустившись к себе в офис, чтобы проверить погоду и свой список дел, он столкнулся с Айдельбой.
«А где те два мальчика?» — спросила Айдельба.
Влада почувствовал, как внутри у него все упало. «Стефан и Роберто?»
«Нет, другие мальчики, за которыми ты должен присматривать».
«Черт, а я откуда знаю?»
Она пристально посмотрела на него.
«Не знаю!» — воскликнул он. Я думал, они в здании или где-нибудь поблизости. Они же сами по себе и всегда рядом.
Не так уж и всегда.
Влада набрал их по браслету, но не получил ответа. Вместе с Айдельбой он поднялся в столовую и спросил у Хёкстера, где они. Тот выглядел взволнованным.
«Не знаю, они не отвечают», — ответил он. «Они собирались в Бронкс искать могилу Мелвилла, но должны были вернуться к этому времени».
Все трое переглянулись.
«С ними все будет хорошо», — проговорила Айдельба. «Спрячутся где-нибудь, не дураки».
«Неужели у них нет браслетов?» «Есть один, но они каждый раз снимают его, когда отправляются куда-нибудь, потому что все время разбивают его, а еще для того, чтобы мы их не выследили».
«Черт!» На несколько мгновений воцарилась гнетущая тишина, а потом они вернулись к другим делам, попросив Хёкстера позвонить Эдгардо и еще некоторым знакомым и поспрашивать, не видели ли они мальчика. Влада поднялся на верхушку здания и убедился, что купол надежно закреплен, при этом ощущая себя угрюмым, как Квазимодо. Мальчики пропали. Амелия летала в бурю на дирижабле. Скорее всего, с ними должно было обойтись, но тем не менее они подвергались опасности, чего не было бы, останься они в здании. Как жаль, что они ушли. Мед был бомбоустойчив и выдержал бы, даже если бы на садовом этаже смело все ставни и начисто выдуло все, что оставалось. Ни в одном другом месте Влада не был настолько уверен, что во всей бухте, что во всем мире. Зданию все было нипочем, вот только в нем были не все. Айдельба распознавала его настроение достаточно хорошо, чтобы понять, насколько сильно он волнуется, когда он снова спустился в офис. Она остановилась и коснулась его предплечья.
«Не переживай», — проговорила она. «С ними все будет хорошо».
Он тяжело кивнул. Они оба знали, что это неправда. Вскоре сильно потемнело. Сверху небо налилось чернотой, снизу все окрасилось в зеленый. Влада поднялся на лифте к куполу, взобрался по спиральной лестнице в помещение для обслуживания дирижаблей, где из узких окон открывался вид с самой высокой точки, что позволял мед. Там он оказался чуть выше палочек. Как раз то, что нужно. Над окутанной мглой нижней части города торчали только Башня Свободы и Empire State Building. На севере в таком свете чернели небоскребы Аптауна, которые словно соединялись в один готический шпиль, сюрреалистически вытянутый к небу. Хобокен и Бруклин-Хайтс казались одинаково темными и остроконечными. Из темно-серых туч лил дождь, причем так сильно, что покрывал окна целым слоем воды, за которым лишь смутно просматривался город. Empire State выглядел таким, каким Влада его еще не видел. Было непросто понять, что находится перед ним. С южной стороны так лило, что казалось, из туч струится целый водопад. Казалось, самый плотный участок водопада бил по центру южной стороны башни, но на самом деле всю южную сторону заслоняла толща белой воды, и самого здания совершенно не было видно, за исключением верхушки шпиля.
«Ого!»
— воскликнул Влада.
«Господи боже!»
Ему хотелось, чтобы кто-то был с ним, чтобы разделить это зрелище, и он даже позвонил Айдельбе, чтобы та поднялась к нему, но она оказалась чем-то занята внизу. Ветер объединял в себе низкое рычание и высокий плач, создавая леденящий душу сверхчеловеческий вопль. Истривер был весь в барашках, а Гудзон представал таким, каким обычно его нельзя было увидеть отсюда. Он тоже весь побелел. Обе реки несли свои воды на юг, словно стремнины. Под собой Влада видел западную половину бочину, которая также вспенилась. Волны, несущиеся с юга на север, оставляли на черной воде следы из белых пузырей. Причал на северо-западном углу снова и снова дергался на своей привязи, будто бешеная собака, пытавшаяся сорваться с поводка. Что-то в этой системе грозило вот-вот дать слабину. Видя это, Влада понимал, что многие причалы на Гудзоне скоро должны оторваться. Ветер задувал так сильно, что дочисто вытирал окна, открывая на город четкие виды, которые тут же размывались новыми потоками. Сейчас нужно было видеть южную сторону Empire State, чтобы поверить в то, что происходило, и все равно это казалось невероятным.
Влада хотелось, чтобы тамошний управляющий бросил буре вызов световым шоу на здании. Под нынешней стеной воды это выглядело бы потрясающе. Он подумал, что канал 33-й улицы под Эмпайр Стейтом должно быть в эти минуты походил на дно Ниагарского водопада.